Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Эта рабочая неделя в Институте медицинского образования началась с подписания сразу двух соглашений. Во-первых, с 13-й школы Великого Новгорода, где открылся первый в городе профильный медицинский класс, а во-вторых, с медицинской палатой Новгородской области. «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Панические заявления примерно в таком роде в последние дни наводнили интернет-пространство относительно Новгородского университета. В частности, что там объединяют кафедры, закрывают секции и отделения. За прояснением обстановки мы обратились к исполняющему обязанности ректора университета Юрию Боровикову. На недавней конференции по развитию молочной отрасли молодые ученые пытались заглянуть в ее будущее. С докладом «Умная ферма» там выступил магистрант Института сельского хозяйства Михаил Курман. По его словам, доярок и скотников здесь заменят роботы. И такие умные фермы появились уже не только за границей, но и в некоторых российских регионах. И вместе с рубрикой «О русском языке» мы продолжаем изучать латинизмы в нашей речи. Огромное количество, казалось бы, русских имен как раз оттуда. Роман, Валентин, Валерий, Виктор, Константин и даже Емельян. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Эта рабочая неделя в Институте медицинского образования началась с подписания сразу двух соглашений. Во-первых, ВУЗ официально оформил отношения с 13-й школой Великого Новгорода, где открылся первый в городе профильный медицинский класс, а во-вторых, подписал договор с медицинской палатой Новгородской области. С торжественной церемонией репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Для подписания договора между Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого и средней образовательной школой номер 13 приглашаются проректор по образовательной деятельности Данейкин Юрий Викторович. И директор школы номер 13 Семенова Ирина Владимировна.
В доктора со школьной скамьи идея, которую не раз обсуждали, наконец воплотилась в жизнь. Медицинский класс – проект, который объединяет усилия учителей и лучших специалистов медицинского института в подготовке детей к профессии врача и поступлению в профильный вуз, отметил директор Института медицинского образования Виктор Вебер.
Дело в том, что мы с этой школой давно работаем и занятия с ними проводили, но как-то решили узаконить теперь наши отношения. Занятия на нашей базе проводятся здесь, потому что детям интереснее здесь заниматься, чем у себя в школе. Разработана программа, положение. Здесь и оказание неотложной помощи, и занятий по генетике очень много. И это первый опыт такой. Это основная сила. И как мы их подготовим, так они у нас учиться будут, а потом работать. Поэтому ответственно к этому вопросу подходим. Да, кстати, мы с директором договорились, что еще будем охватывать и детский садик старшей группы. Ну, у них будет своя программа, естественно. Ну и уже другие школы тоже изъявляют такое желание. Поэтому я думаю, что и с другими школами мы будем заключать такое соглашение. У нас существует медико-биологическая школа совместно с 36-й школой. А здесь это профильный медицинский класс. Здесь немножечко по-другому.
Как сообщила директор 13-й школы Ирина Семенова, занятия в профильном классе начались уже с сентября. Первые шаги в медицину делают 60 старшеклассников.
Такое сотрудничество действительно мы прорабатывали уже в течение последних лет, но вот медицинский класс мы набрали и начал свою работу с этого учебного года. Это в рамках профильного обучения в старшей школе, то есть 10-11 классы. Общеобразовательные предметы преподают учителя нашей школы, а предметы по выбору, ряд предметов преподают преподают преподаватели университета. Среди них такие, как введение в медицину, анатомия. Это занятия во второй половине дня, и они проходят здесь. И лекции проходят здесь, и практические занятия в лабораториях Новгородского государственного университета на базе Института медицинского образования. Нравится не только потому, что они действительно могут более подробно познакомиться с профессией медика, но им нравится потому, что они теперь себя чувствуют не только учащимися школы, но и уже студентами, и видят уже разницу между средним образованием и высшим, насколько уровень требований все-таки такой серьезный. Ну и они чувствуют себя такими, знаете, уже более взрослыми, поэтому им это очень нравится. С удовольствием посещают занятия здесь на базе Института медицинского образования. У них есть возможность осуществить по-настоящему профессиональные пробы. И вот такое сотрудничество, оно, конечно, выгодно и нам, школе, так как мы вот обеспечиваем эти запросы детей и родителей с одной стороны, но и с другой Новгородской области, потому что профессия врача очень востребована сейчас. И вот такая ранняя профориентация, конечно, способствует тому, что дети уже осознанно выбирают профессиональное высшее медицинское образование. Значит, и более осознанно становятся врачами. И мы надеемся, что все из них успешно затем поступят, закончат Новгородский государственный университет и придут работать в поликлинике и больнице Великого Новгорода.
Второе соглашение, которое университет подписал с медицинской палатой Новгородской области, важно уже для тех, кто заканчивает обучение и собирается приступить к приему пациентов. По словам директора Института медицинского образования Виктора Вебера, сегодня, когда в больницах и поликлиниках конфликты доходят даже до рукоприкладства, выпускники должны знать, есть организация, которая защищает и права врачей.
Второе соглашение с медицинской палатой. Областная у нас есть такая общественная организация, медицинская палата, и мы с ними сегодня подписываем соглашение. Основная ее задача все-таки помогать врачам, потому что у нас врачи, несмотря на то, что все считают, что всегда какой-то негатив идет, да, их надо тоже защищать. Ну и плюс, естественно, для нас это очень важно, поскольку и наши выпускники уже должны знать, что у них будет надежная защита, когда они начнут работать. Поэтому сегодня вот такой тоже первый опыт подписания соглашения.
Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Панические заявления примерно в таком роде в последние дни наводнили интернет-пространство относительно Новгородского университета. В частности, что там объединяют кафедры, закрывают секции и отделения, и все это в большом количестве. Информация действительно вызвала много беспокойства, нелестных комментариев было не счесть, и за прояснением обстановки мы обратились к исполняющему обязанности ректора университета Юрию Воробьеву.
Юрий Сергеевич, ну, в общем-то, я рада приветствовать вас в эфире областного радиославия. Вы не очень часто здесь звучите, к сожалению, но надеюсь, что будете звучать чаще. Сегодня у нас поводы такие, несколько создавшие напряжение, наверное, некое, когда, в общем-то, облетело регион и город. Весть о том, что в Новгородском университете ожидаются структурные преобразования. Ожидаются вскоре, с июня. И, конечно же, сразу все насторожились. Может быть, те, у которых дети собираются поступать. Всегда же, да, в преддверии приемной кампании, когда выбираются учебные заведения, думается, насколько оно надежно, насколько оно дает качественное образование, насколько все-таки они смогут найти там ту специальность, которую хотели бы получить. И здесь зазвучало, наверное, страшноватое выражение «закрываются отделения». Может быть, формулировка была несколько такая, да, напрягающая. Второе, что зазвучало, это «объединяются кафедры». Может быть, это, наверное, не столько волнует широкую общественность, но, тем не менее, люди хотели бы знать, что происходит в университете, который главный опорный вуз их региона и который, в общем-то, осуществляет или заявляет о концепции «город-университет», «регион-университет». Вот по этим двум позициям. С чего начнем? С кафедр?
Во-первых, относительно того, что я не частый гость, я, наверное, с вами не соглашусь, но что ж, приглашайте чаще. Что касается структурных преобразований, на мой взгляд, здесь, ну, просто из мухи сделали слона. Я предполагаю, какие силы, ну, могли бы быть в этом заинтересованы. Это, ну, в первую очередь, те люди, которые теряли позицию заведующего кафедрой, неважно, там, полторы или две ставки на этой кафедре, но человек был заведующим кафедрой, а здесь, видите ли, приходится смириться с тем, что он будет работать, ну, по-прежнему будет работать в составе профессорско-преподавательском, на должности или профессора, или доцента. Если говорить по сути преобразования, это вообще даже громко как-то сказано. Несколько лет назад в университете не стало факультетов, остались институты, да, как они были. Я уже несколько раз коллегам на ученых советах говорил, что как у нас есть 7 институтов, по большому счету, это устоявшаяся, хорошая, выверенная структура. Так их семя останется, мы только будем ориентироваться на прирост. И такие мысли уже тоже имеются, какие могут институты новые появиться в структуре университета. Что же касается отделений, это по большому счету такие рудиментарные образования, которые, ну, являются порождением исчезновения факультетов. Никакой они административной не несли нагрузки, да, с точки зрения там, организации образовательного процесса, организации научных исследований. Это лишь небольшая группа, 2-3, где-то 4 человека административно-управленческого персонала, которые по большому счету дублировали функции ряда общеуниверситетских подразделений. Ну и мы посмотрели, что путь, которым мы пошли, причем нужно отметить, что об этом, кстати, нигде ни в газетах не писали, да, ни по радио не говорили, хотя мы эту информацию распространяли. Мы пошли по пути сокращения административно-управленческого персонала и роста заработной платы основного персонала, к которому относится профессорско-преподавательский. Так вот, в октябре мы подняли заработную плату, оклады профессорско-преподавательского состава на 30%, и об этом не было вот такой шумихи, как это произошло с отделениями и секциями. По большому счету, очень сложно разделить кафедру на секцию. Вот давайте себе смоделируем, ну, картину. Полторы ставки, люди работают на 0,1, да, где-то на 0,05. Представляете, ставки, что это такое, я вообще себе с трудом представляю. И еще внутри такой кафедры они как-то между собой на группы по интересам делятся. Но это точно утопия какая-то. Кафедра – это однозначно устоявшаяся структурная единица, которая представляет собой все-таки экспертное сообщество по тому или иному направлению. У этого экспертного сообщества, безусловно, должна быть критическая масса для того, чтобы экспертизу наводить по этим направлениям. Должны коллеги общаться между собой, их должно быть определенное количество. Не может быть на кафедре с полутора или двумя ставками какой-либо экспертизы. Поэтому мы пошли по пути укрупнение кафедр.
То есть вот это единственная причина, чтобы не было маленьких кафедр, где там полторы-две ставки, да, чтобы да. Это была кафедра научное сообщество.
Однозначно, да. Никаких не было свернуто направлений подготовки в университете. То есть куда поступали ребята, так они и будут учиться. Вообще ничего. Вот с точки зрения студентов вообще ничего не произошло.
Вот видите,
то есть, как они учились, так они и продолжают учиться.
Люди-то недопонимают просто. Я вот все, что читала, допустим, в интернете, пространстве, да, для них звучит выражение «закрываем отделение», это значит «закрываем подготовку, которая велась на этом отделении». И я читаю комментарии, как это можно закрыть отделение истории в древнем историческом городе, ну, да, и да. Не готовить историков. И ведь это вот так понимается-то. А на самом деле подготовка историков продолжается, просто исчезает слово «отделение», а подготовкой заниматься начинает кафедра, какая-то объединенная кафедра истории, так?
Ну, даже и не так.
Ну, вот, видите, надо разъяснять.
Не то, что она начинает заниматься, она как продолжала этим заниматься, так и занимается. Мы еще и усиливаем эти подразделения. Но в частности, допустим, вот в структуре вуза сейчас существует кафедра истории России, да? Мы ее в ближайшее время назовем кафедрой истории и археологии, тем самым подчеркнем конкурентное преимущество, как вы сказали, в таком древнем городе, да, подчеркнем конкурентное преимущество Новгородского университета, который уже долгие годы имеет свою экспедицию, работающую на Пятницком раскопе в Старой Руси. И объединим просто ряд коллег, которые сейчас на двух разрозненных кафедрах, да, в одно крупное подразделение, и приложим максимум усилий для того, чтобы еще привлечь сюда специалистов и только усилить это направление подготовки. Вот, поэтому слово «закрытие», оно вообще в этом приказе не звучало. Приказ этот появился в январе 2019 года и появился на основании решения ученого совета от декабря 2018 года. Да, у нас были жаркие обсуждения, жаркие споры. Ряд коллег не поддержали такое решение. Я повторюсь, это те коллеги, которые утрачивали позицию руководящую. Да, наверное, можно как-то понять людей, но в то же время, на мой взгляд, нужно размышлять-то по-государственному. Не уйдем мы далеко с точки зрения производительности труда, которая сейчас требуется на очень высоком уровне, с такими кафедрами малочисленными. Нам нужно выдавать достаточно большое количество, в удельном выражении, статей, индексируемых в международных базах данных. Нам нужно только наращивать количество защит в университете, и кандидатских, и докторских. У нас есть большие задачи по увеличению объема бюджета вуза. Мы выполнили показатели опорного университета за 2018 год. Казалось фантазийным, что мы достигнем консолидированного бюджета в 1 300 000 000. Мы выполнили 1 316 000 000. В 2019 году наша задача 1,5 миллиарда рублей консолидированный бюджет университета. И я вас уверяю, что мы с коллегами приложим максимум усилий для того, чтобы эту задачу выполнить. Сейчас идет очень кропотливая работа над тем, чтобы представить общественности портфель образовательных программ, ту услугу, с которой университет конкурирует на рынке образования. И помимо тех направлений подготовки, которые были традиционны для Новгородского университета, там появится ряд очень интересных, привлекательных, как минимум на федеральном уровне образовательных программ, за счет которых мы будем стремиться привлекать в наш город, в наш регион талантливых ребятишек из соседних.
А мы можем назвать вообще, что появится на рынке?
Я бы, конечно, не хотел сейчас занавесу какую-то тайны открывать, но вот, наверное, лежащие на поверхности такие направления, как реставрация, но отсутствовало направление в целом. Крупный работодатель в регионе, компания «Акрон», и мы не готовим для них электроэнергетиков, у нас появятся электроэнергетики. Мы не готовим востребованных компаний «Акрон» химиков-технологов. Ну, на мой взгляд, это неправильно. Этим должен заниматься Новгородский университет. Такие направления подготовки у нас появятся, и появятся уже в 2019 году.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Как мы уже сообщали, в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов недавно прошла всероссийская конференция, посвященная вопросам развития молочной отрасли. Практическим опытом в этой сфере делились фермеры из Уфы, Московской, Ленинградской, Томской, Тверской, Екатеринбургской и Новгородской областей. А вот молодые ученые пытались заглянуть в будущее молочной отрасли. С докладом «Умная ферма» здесь выступил магистрант института Михаил Курман. Как рассказал молодой человек нашему корреспонденту Ольге Осиповой, доярок и скотников на ферме заменят роботы. Впрочем, почему заменят? Уже заменили. Умные фермы есть не только за границей, но и в некоторых российских регионах.
Умная ферма – это высокотехнологическая ферма, еще называется Smart Farm, используется полностью автоматизированный, роботизированный сельскохозяйственный объект, что включает в себя от компьютеров, от роботизации до цифровизации.
Умная ферма – это проект будущего или он уже где-то существует?
Он существует довольно-таки распространен на Западе. Например, ферма многосотен голов, используются люди, и количество людей очень большое. На роботизированном умной ферме все делают роботы, и все это переносится в компьютер. Сидит оператор за компьютером, и он выполняет операции просто по компьютеру.
А где, например, используется такой опыт? В каких странах?
В основном это США, Голландия, и если даже брать нашу страну, у нас относительно распространено, потому что есть частично, есть полнороботизированные фермы, умные фермы, так скажем. Их более 100. Калужская область, это я вам точно могу сказать. Ленинградская область. Такие же фермы распространены в Казахстане.
Все-таки русский человек, наверное, больше привык рассчитывать на себя, а не на каких-то там роботов.
Да, есть такое, но качество роботизированной фермы позволяет не только упростить процессы и снизить физический уровень трудности, но и, соответственно, можно уменьшить процессы ошибок до минимума, как таковые. Как было раньше? Раньше доярка приходила, мыла вымя, потом подключала, сдаивала первые струйки, потом доила сама, это уходило много времени, и так каждую корову. Что подразумевается в умной ферме? Это робот, который сам все делает, при этом 100% обеззараживание идет, первые струйки сдаиваются, соответственно, сразу делается анализ молока. Если молоко имеет какие-нибудь показатели, которые не соответствуют стандартам, в том числе и бак обсемененности, то, соответственно, оно сдаивается отдельно, проводится анализ, соответственно, уже сам робот может даже рассчитать, в чем причина, и сделать выводы по лечению. И, соответственно, робот сам может. Ну, мы в качестве примера, вот я привел это вот доильный аппарат. Он сам лазером считывает вымя, подключает стакан и, соответственно, происходит процесс доения. Если даже сбивается стакан, ничего страшного. Как оператор сидел за компьютером, так и сидит. У него просто приходит ошибка. Робот сам берет стакан, дезинфицирует его, дезинфицирует сосок и, соответственно, подключает, и все процессы идут дальше.
Вот этот робот, он сам к корове-то подойдет?
Ну, в основном корова сама ходит, их приучают к тому, чтобы они ходили. Корова сама на физиологическом уровне понимает, когда ей надо доиться. Соответственно, первое время их, конечно, приучают к этому. Есть фермы, где чипирование происходит, и, соответственно, у коровы есть чип, она может просто подойти, чип открывает планку, и корова идет доиться. Заходит в бокс, бокс закрывается, ей никуда не отойти, все хорошо, ей комфортно, соответственно, еще и выдают, ну, в том числе, могут, есть такие, где выдается комбикорма. То есть корова как понимает, что дадут что-то вкусное, и, соответственно, она туда идет с одной, ну, доится.
Такая ферма, в принципе, в будущем может появиться у нас в области?
Почему бы и нет? Уже не первый год, я думаю, лет 10 точно таких, я точно не могу сказать, но лет 10, наверное, точно такие фермы существуют. Они уже проверены, то есть можно даже на примере этих ферм делать анализы. Вообще, конечно, роботы — это в нынешнее время дорогое удовольствие, но, соответственно, при хорошем производстве она дает дополнительную прибыль, самоотдачу, упрощаются процессы, и буквально через некоторое время окупаемость приходит, и уже идет дополнительная прибыль, которая выше.
Позволить себе это сможет в будущем, например, даже не всякое хозяйство, а какое-то крупное?
Да, да, потому что, к сожалению, в основном роботы-миллионники в основном. Тот же самый, когда выдают корове корма, робот, они когда едят, они немножко рассыпаются. Это когда они в стойловом содержании, и есть такой специальный в виде робота-пылесоса, который идет и постоянно подгребает корм корове, чтобы ей можно было дотянуться. То есть, опять же, теряется такой процесс, как называется, что корова не доела, или, соответственно, корма пропали. Все это делается очень хорошо, но даже такой робот, к сожалению, стоит немало.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое», серия 25-я, латинизмы. Поговорив о Риме, куда, как известно, ведут все дороги, и о латинском языке в русской культуре, в чем нам помог Пушкин, как вы помните, мы начнем рассматривать те языковые факты, про которые мы точно можем сказать, что они пришли из латыни, потому мы их называем латинизмы. Начнем мы с наших имен. И фамилий тоже. Чуть-чуть вернемся к нашему предыдущему сериалу «Имя собственное». Да? Когда мы там говорили о наших именах, я вас убеждала, что русских по происхождению имен среди имен русских людей нет. А есть древнееврейские, ветхозаветные, греческие и римские. Вот они-то, римские имена, и есть наши первые латинизмы. Их гораздо больше, чем вы думаете, друзья. Значит, первым назовем имя Роман, потому что он, это имя, доносит до нас оригинальное название Рима. Вот славяне называют Рим, поляки вообще Жим. Вот. А сам этот город сам себя называет Рома. Так вот, в слове Роман, в имени Роман как раз такие. И буквально это по форме прилагательное. Романус – это значит римский. Вот кругом ходят наши романы и напоминают нам о Риме. Вообще имен таких было очень много. Я перелистала книжку Суперанской об именах. И там такие имена римского происхождения. Астерий, Домнион, Секунд, Септим или Септим, не знаю. И их очень много. Они вышли из употребления. Я буду говорить только о таких, которые мы с вами слышали, знаем и сразу можем назвать несколько наших знакомых. Ну вот после Романа. Валентин и Валентина. Да, очень многие имена, они были такими парами, мужское и женское. Это от латинского прилагательного «valis», «valentis». Я буду всегда называть пару слов, так принято в латинских словарях, везде в грамматиках. Именительные и родительные, потому что почти все образования от формы родительного падежа. Так и здесь. «Valens» или «valentis». Здоровый от именно родительного падежа Валентис и имена Валентин и Валентина. Ну, тут мы вспомним в конце письма поставить Вале вот это «Будь здоров». Эти имена перекликаются с такой формулой прощания. Валерий и Валерия, да, отсылают нас к тому же корню. Валере – это «быть здоровым, сильным». Это было прилагательное, а здесь корень. А вот Валериан – это потомок Валерия. Ну, то есть притяжательное, прилагательное от Валерий. Виталий означает «жизненный». И мы знаем «Дольче Вита» – это «Вита», та самая «Вита», уже итальянская, но та же самая «жизнь». Модест – ну, не такое распространенное, но существующее имя, да? Модест означает «скромный». Виктор, как вы, наверное, все знаете, означает и «Виктория». Это победитель, победа. И в петровские времена вообще очень любили говорить о викториях, бесконечных викториях, которые были и которые желались, да? Вот Венедикт, ну, по имени я не знаю, такого ни одного человека, фамилия такая нам хорошо известна. Венедикт означает «благословенный», переводят, но вообще буквально это знает тот, о котором говорят хорошо. «Бене», «вене» – это «хорошо», а «дикт» – это то, о ком говорили, да, «причастие». Иннокентий – тоже римское имя, означает «невинный». Вообще «инна» и, значит, «им» – это как «имморальный», да, это отрицательный, начинается с отрицательной частицы. А вот Клавдия, и Клавдий тоже был, ну, мы знаем Клавдий, шекспировский Клавдий, да, это производное от глагола «хромать». Такое красивое имя, а, в общем-то, содержание не очень. Или Павел. Павел – распространенное у нас имя, означает «малый». Вообще-то оно по-русски звучит «Павел», в оригинале звучит «Павл». Но мы не любим стечение согласных, вставили туда вот такой звук «э». Климент, да? Опять же, человека с таким именем я не знаю, а фамилии сколько угодно. Климент означает «кроткий, снисходительный, милостливый». Константинов, зато каждый может назвать массу Константинов, и очень понятно это имя, потому что мы знаем в языке науки константа. Константа – это постоянное. Вот Константин, он такой постоянный якобы. Максим, да? Максим вообще-то величайший. Это превосходная степень от глагола «магнус» – «большой». Как у нас, значит, «большой», а «величайший» – другой корень, да, так и в латыни. Это, кстати, эпитет очень многих богов, понятно, «величайший». Наталья. Наталья – это связано с рождением. Это корень, значит, «день Рождества Христова» по латыни звучит «dies natalis domini». «Dies» – это «день», «natalis» – это «Рождество», «рождение». Ну, мы и знаем этот корень из медицинских «натальная травма», к сожалению, бывает, или ее просто называют родовая, или врачи говорят натальная, или там перинатальный центр. Вот перинатальный – это весь период, который связан с рождения, до рождения, там за сколько-то месяцев точно, и само рождение, и после. Вот перинатальный называется. То есть это хорошо нам известный корень. Ну вот Марина. Марина – это имя морское означает, это, кстати, эпитет Венеры. И мы знаем это от Цветаевой. Я напомню, у нее есть такое стихотворение: «Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю. Мне дело измена, мне имя Марина, я бренная пена морская». Так, конечно, Цветаева понимала значение своего имени и могла его стихотворно воплотить. Вот видите, как много, мне кажется, пока я называла эти имена – вы немало своих родных и близких, и знакомых обнаружили, и все их имена – латинизмы. Ну, есть такие латинские имена, которые не переводят, просто сообщают, что это римское родовое имя. Вот, хотя все остальные, вот предыдущие, я пыталась вам перевести. Например, Сергей – это римское родовое имя. Сергиуш, конечно, Сергиус. Юлий, Юлия – да, это римские родовые имена. Кстати, Юлиус – это эпитет Марса. А вот Юлиан и Ульяна, по-нашему, это принадлежащие Юлию, как вот Валериан, Валерию, да? Вот эти римские родовые имена Антон, Антоний, вообще-то Антоний, Антонина – это все римские родовые имена. Возможно, они восходят к греческому. Ну, мы еще много раз об этом будем говорить, что все-таки латынь вторична по отношению к греческому. Есть вот в греческом глагол «антео», что означает «вступать в бой, состязаться». Емельян. Ну, конечно, Эмилианус это звучало по-латыни, не Емельян. Это римское родовое имя. Возможно, как пишут, по местности. Вот в этой местности Лацио, по которой мы называем латынь, есть местность Эмилия, так же, как Клара и Кларий. По городу Кларис, где был храм и оракул, в общем, важный такой город. Как вы видите, их довольно много, да? Естественно, что и все фамилии от этих имен, Сергеев, Емельянов, Модестов, да, они тоже, их надо считать латинизмами, хотя они образованы уже от имен отца, как мы знаем. Но, кроме того, есть фамилии с латинскими корнями. Они встречаются среди так называемых искусственных фамилий. Мы тоже об этом говорили в сериале «Имя собственное». Ведь такие имена давали семинаристам для солидности. Как-то не солидный человек выходит священником, у него фамилия Зайцев там, или Бобров. Вот. Потом эти фамилии, естественно, выходили за пределы сословия духовенства, да, потому что разночинцы появились, и многие из них стали довольно известными людьми. Вот назову вам фамилии такие. Спиранский, хорошо мы знаем, и у нас тут есть муза Спиранского, кстати. Это латинское, значит, от латинского причастия, наверное, надеющийся. Спиранс – это имеющий надежду. Кустодиев – художник, да, Кустодиев. Такой русский художник рисовал купчих, да, пышных купчих. А фамилия у него от латинского слова «кустодия» – это «сторож». Гелеровский, который основал, можно сказать, «Москвоведение» своей знаменитой книгой «Москва и москвичи», да, Гелярус – это веселый. Генерозов, известная у нас фамилия, означает «великодушный». Солертинский такой был артист, если помните, означает «искусный». Солерс – это «искусный». Понятно, что их выбирали такие. Целебровский, вот я буквально недавно встречала эту фамилию, это значит «селебр» – известный, «селебрити», как теперь говорят, медиасфера подвержена селебритизации. Только мы пишем про известных людей, хоть они бы чихнули, мы сразу читаем про это. Значит, Юстицкий – это Законов. Но некоторые фамилии просто переводились. Например, у человека была фамилия Смирницкий, его переводили в Гумилевский или Гумилев, как мы знаем, потому что Гумилис – это Смирный. Хотя чем лучше Гумилев и Гумилевский, чем Смирницкий, не очень понятно, да? Вот если у человека была фамилия Бобров, как я упомянула, то его переводили Касторский. Гораздо лучше, да? Или, смотрите, Оренский, тоже известная в нашем городе фамилия, это перевод фамилии Песков. Был Песков, стал Оренский. Совсем другое дело. И я хочу завершить этот список фамилий Суперанской. Вот Анна Васильевна Суперанская. Книгу о личных именах, которую я часто читала вам и брала в руки. Да, ее фамилия тоже латинская такая. Это означает «отличный», «суперанский», «суперанс». Но слово «супер» мы знаем. Оно у нас уже теперь без всяких фамилий фигурирует, да, «супер». И даже есть выражение «лучше, чем супер», как мы знаем. Вот, значит, в книге Онбеговна «Русские фамилии» приводится гораздо больше, и они очень экзотично звучат, но я решила, я выбрала только такие, которые нам известны, хотя бы по одному из персонажей, да, которые называют. И как мы видим, таких фамилий совсем немного. Итак, первые латинизмы нам хорошо известны из имен и фамилий. Как я старалась обращать ваше внимание, часть таких корней перекликается с латинизмами нарицательными, да? Виктор – Виктория и Виктория – Победа. Константин – Константа. Наталья и вот этот перинатальный центр. Марина и маринисты, художники, мы называем, которые пишут «Море», да? Валерий, кстати, с валерьянкой. Значит, у нас связано, она называется не по какому-то Валерию, а по местности Валерия в Паннонии. Это так называлась одна из римских провинций, где сейчас там Австрия и Чехословакия. В общем, такое было место. Вот такие первые латинизмы. Я думаю, их присутствие отрицать очень сложно. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром 12 февраля за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на радио «Славия».